Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Шекспир. 400 лет спустя. Разговоры с Цветковым. Диалог на Бродвее. Шекспир и музыка. Тривердиев. Прокофьев в Нью-Йорке. Одноручный концерт. Столетие Минухина.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
В эти дни англоязычный мир вместе с остальным завидующим человечеством отмечает уникальную годовщину. Прошло 400 лет со дня смерти Шекспира, но он по-прежнему остается лучшим и любимым гением нашего театра. Эта ситуация уникальна, ведь Шекспир сумел научить нас себя понимать. Его не только толкуют, как классика, его любят и знают, несмотря на разделяющих нас 4 века. Конечно, эти 400 лет дают о себе знать. Я как-то читал, что 50% шекспировского текста непонятно современным зрителям. И все-таки Шекспира всюду смотрят. Шекспира ставят в театре и в кино постоянно. Более того, в каждой школе играют Шекспира. Мне кажется, что Шекспир – это машина времени. И она работает совершенно не так, как мы привыкли. Вместо того, чтобы Шекспира переносить в наше время, а это постоянно происходит, конечно, когда режиссеры переделывают пьесы Шекспира на современный лад. Но как только актеры открывают рот, они переносят нас в ренессансный век Барда, в абсолютно другую речевую культуру. Шекспира пока не адаптируют к нашему языку. Его играют так, как он написал свои пьесы. По этому поводу могу вспомнить один разговор с английским лордом. Был у меня в жизни такой счастливый случай поговорить с лордом. Так вот, он сказал, что Шекспира так трудно читать и понимать в оригинале, что сам он, этот лорд, предпочитает читать его по-немецки, потому что там хотя бы понятно, что именно говорится. И действительно, переводы Шекспира на немецкий язык, выполненные в эпоху романтиков, стали одним из основополагающих событий именно в немецкой литературе. Но в русской литературе этого, кажется, так и не произошло, несмотря на замечательные переводы, скажем, Пастернака, чтобы не говорили его критики. Однажды я спросил об этом нашего замечательного переводчика Виктора Голышева. Шекспира, сказал он, не перевели как следует, этого еще не случилось. Почему, говорю, у нас же есть замечательный Гамлет, например. Потому, ответил Голышев, что очень мало шекспировских афоризмов вошли в русскую речь. В Америке, в Англии тысячи и тысячи шекспировских изречений, которые стали частью английского языка. А в русском языке это «быть или не быть», да «чума на оба ваших дома», вот и все. «Но это же чужой язык», — возразил я, — «естественно, что так не произошло». А Библия, — подвел итог дискуссии Голышев, — «сколько библейских идиом вошли в нашу речь, а ведь это тоже перевод». Сегодня этот разговор имеет смысл продолжить на другой территории. Речь пойдет о переводе Шекспира на английский. Дело в том, что, готовясь к нынешней громкой годовщине, 400-летию со дня смерти Шекспира, Орегонский шекспировский фестиваль, который проводится с 1935 года, решился на дерзкую инициативу – перевести Барда на современный английский язык. Другие фестивали – в Алабаме и Юте – тут же поддержали это начинание и выразили готовность поставить модернизированные версии пьес. Все это вызывает шумные скандалы в мире шекспироведов, театралов и непростых любителей Шекспира, вступившихся за своего кумира. Сегодня мы обсудим этот острый сюжет в рамках нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым», воспользовавшись тем обстоятельством, что Алексею принадлежит не так давно выполненный им перевод Гамлета. Алексей, простой вопрос. Надо модернизировать Шекспира, да или нет?
Нет.
Хорошо. Я с вами согласен. Но ради интереса дела выступлю адвокатом дьявола и задам ряд вопросов, которые могут поколебать эту позицию. Начнем с личного. Когда вы переводили Гамлета, вы понимали каждое слово?
Ну, я не поручусь за каждое. Дело в том, что я Шекспира начал читать еще до того, как я толком выучил английский язык.
Шекспира в оригинале вы имеете?
В оригинале, да, естественно. Были такие книжки, может, кто-нибудь еще помнит. Было такое дореволюционное немецкое издательство «Таухниц», которое выпускало такие дешевенькие совершенно книжки, распадавшиеся на английском языке. И вот я в них начал читать Шекспира, и все эти слова, и все эти обороты я изучал. Когда я его переводил, оказалось, что переводить другое. Когда переводишь, ты начинаешь рыться в этом слове. Очень многие слова, похожие на современные, значение с тех пор немножко съехало.
А бывает, что и немножко еще как.
Когда как ты видишь сразу. Оно тогда у тебя не вставляется в этот смысл, и ты должен его определять. А когда оно немножко съехало, ты можешь ошибиться.
То есть это подножка переводчику.
Это подножка переводчику, и мы таких переводчиков знаем, да, не будем называть имена. И поэтому приходилось действительно рыться и пользоваться большим аппаратом, при том, что я пьесу, в общем, от начала до конца и каждую строчку понимал.
Но если вам приходилось рыться, то чего вы хотите от неподготовленного зрителя, который не провел полжизни со словарями, которые, как мне объяснили американцы, носители языка Шекспира, понимают лишь от трети до половины текста? Как им быть?
А какая у них альтернатива, я спрашиваю?
Модернизировать английский язык, с этого мы начали. Модернизировать английский язык Шекспира.
Но это не будет Шекспир. Проблема переводчика на русский или на японский совершенно иная, чем будет проблема перевода того же Шекспира на английский. Шекспир – это кусок английского языка. Ну, как выдернуть из организма его важную часть, там, я не знаю, хребет, и сделать из него, там, я не знаю, несколько фаланг пальцев. Понимаете, да?
И все-таки мы находимся не в равном положении. Иностранцы читают Шекспира на современном языке. Вот на вашем языке. А англоязычные народы должны мучиться с архаическим языком. Так вот, честно ли это ситуация, в которой мы совершенно по-разному читаем Шекспира? Иностранцы и англоязычные люди.
Я согласен, проблема реальная. И совершенно ясно, что мы живем при поколении, я имею в виду реальных носителей английского языка, когда вымирают последние люди, которые понимали Шекспира со слуха. Его, в общем, и так тяжело даже очень образованному человеку понимать со слуха, но образованный человек пользуется тем, что он, как правило, уже знает, о чем там речь. То есть, почему я огрызился на вот эту вот проблему перевода? Потому что нигде не сказано, во-первых, что этот перевод будет стихотворный. Если вы внимательно следите за литературной сценой здесь, то ведь людей, которые могут писать метрическую, скажем, поэзию, остались единицы. Ну, я могу назвать, там, ну, вот есть замечательный британский, кстати, поэт, английский, Глен Максвелл, который, кстати, драматург. Но, в принципе, это поручили драматургам. Да, я понимаю, что драматурги знают английский язык и могут пользоваться шекспировским словарем. С какой поры драматурги стали переводчиками? Переводят переводчики. То есть это может быть реальный, так сказать, писатель или поэт, но он должен быть переводчиком прежде всего. А просто вот возьмет человек, да никто сейчас не умеет писать пятистопным ямбом. Хотя в Ру сейчас идет пьеса, которая называется «Карл III». Ее написал британский драматург Майкл Барлетт. Это о гипотетической ситуации: умирает королева наша Елизавета и приходит
принц Чарльз.
Становится
королем. Вот она написана, модная пьеса.
Я этих стихов не видел. Но, в общем, шекспировский ямб – изумительное совершенно орудие.
Знаете,
я не поверю,
что это тоже интересно, потому что вот это орудие изумительное – это красота Шекспира. У меня был такой опыт. Я был в Японии, и моя переводчица, которая прекрасно говорит по-русски, мы с ней как-то подружились, долго разговаривали. Я говорил, что вообще для меня одна из любимых книг – это «Сей синагон», «Записки у изголовья». «Вы любите эту книгу?» – спрашиваю ее. Она так кривилась, говорит, ну вы поймите, ну вы же читали, я же знаю, это Вера Маркова ваша перевела. Чудесно, я по-русски ее читал, мне очень понравилось. Но мы же в школе читаем «Сей синагон», это язык 11 века. Вы представляете себе, какое мучение. А в связи с этим давайте сравним шекспировскую контраверзу с русской ситуацией. Как школьникам читать слово «Полку Игореве»? Или, скажем, Ивана Грозного, письма Ивана Грозного.
Не загибайте, да.
Иван Грозный – это то же время, это же тот же 16 век.
Эволюция языка разная все-таки. Вот интересный пример. Чуть в сторону от Шекспира. Чехия и Словакия. Была до недавнего времени страна Чехословакия, где одни говорили на чешском, другие на словацком, все прекрасно понимали друг друга. Считалось смешным переводить с чешского на словацкий. Сейчас они развелись, сколько уже там. И сейчас люди перестают понимать языки друг друга. Вот Шекспир, да, он подходит к этой черте.
Так, я понимаю, о чем вы говорите, да. Что буквально на наших глазах кончается шекспировское время. И, конечно, я не знаю насчет чешского и словацкого, но насчет сербского и хорватского...
Это
еще яркая ситуация. Я только что был и в Сербии, и в Хорватии.
Они что, не понимают друг друга
они
реально?
Они мне объясняют, что существует большой словарь, толстый словарь сербского...
Это я
языка.
Знаю, но это не притворство. Это люди на улице не понимают, понимаете? Mm-hmm. То есть без знания пьесы заранее ты не можешь ее понять. Кстати, есть очень простой выход, но это не совсем выход, я понимаю. Субтитры, как в опере. Опера же на итальянском.
То есть текст Шекспира, а не перевода?
Можно перевода. Тут я не против, если настоящий Шекспир звучит.
Ага.
Еще, давай.
Я, например, смотрю шекспировские фильмы с титрами. Когда я читаю шекспировский текст, и поскольку я, прежде чем что-либо посмотреть, читаю эту пьесу заранее, то я получаю массу удовольствия.
Естественно.
И, конечно, я только так вижу это.
Да, да. Нет, я не буду врать, я читаю субтитрами, но с оригинальными. Вот как переводить даже в полном искусстве? Вот Шекспир пишет стихами. Он пишет то, что он пишет стихами. У него, ну, скажем, высокие персонажи или в высоких сценах говорят стихами. Низкие персонажи говорят прозой. Причем эта проза очень жаргонизированная, да.
Это низкая проза.
Низкая очень. Какой-то слой населения, он представляет там слуги какие-то, пьяницы.
Солдаты.
Да? Солдаты. И на каком языке они будут говорить? На кокни или на бруклинском? Языков-то уже стало много английских. Вы понимаете, как это перевести?
Нет, не понимаю.
А потом, опять же, стихи. Стихи там именно для того, чтобы отличать от прозы. Когда он хотел писать прозу, он целые пьесы писал прозой. Какой же смысл переводить все это прозой? Причем тут Шекспир? Другая проблема – язык. Вот эти куски, которые в Шекспире, не все в публике их опознают, конечно, потому что они их употребляют каждый день. Масса выражений обиходного английского языка – их придумал Шекспир. И вот ты их видишь...
Полсловаря шекспировского.
Есть, да. И ты подскакиваешь от удовольствия, или ты слышишь со сцены. Эти люди и так не поймут пьесу, но они не поймут и в переводе. А как в переводе? Ну, вставят это выражение, и оно там будет стоять в прозаическом куске. Я понимаю, что есть проблемы, которые надо решать. Но они подъехали к ней совершенно иначе. Это должны решать люди, которые специалисты по переводу, с умом. Кто-то должен, грубо говоря, теоретическую основу подвести, мне кажется.
Знаете, это очень непростая проблема. Я встретился с ней, когда я читал перевод Библии Аверинцева. Аверинцев перевел Евангелие от Марка. И я уж понимаю, что Аверинцев знает, что он переводит. И как мы знаем, в Америке существует мириад переводов Библии, и это переводится каждый год, и все это вполне нормальное дело. Но не в России. И когда я читал Евангелие в переводе Аверинцева, это была другая книга, я не могу привыкнуть к этому, потому что все архаизмы исчезли, все, к чему мы привыкли, библейская лексика исчезла, и это была не Библия, она была светская книга, знаете, я так никогда не смог примириться с этим.
Ну, когда же она светская, когда она была переведена в XIX веке, причем
тем не менее, этот перевод
не особенно грамотными людьми, да?
Нет, перевод, конечно, я считаю, хороший,
очень плохой, цензурой весь пронизанный,
и тем не менее он вошел в русский язык, и от него очень трудно отказаться.
Сейчас, к счастью, нет, сейчас, по крайней мере, Ветхий Завет точно перевели на нормальный язык, а с Новым Заветом там была какая-то заковыка.
Но вернемся к Шекспиру. Да. А как быть с принципиальной непонятностью текста? Ведь дело в том, что еще современники барда, например, Бен Джонсон, жаловался на абсолютно непонятные пассажи в «Макбете», которые, в общем, и так и остались непонятными.
Дело в том, что «Макбет» лучше в данном случае оставить в стороне, потому что там явно вставлены куски, написанные какими-то там, я не знаю, актеришками перед выходом на сцену. Явно не шекспировские куски, то есть просто неуклюжие. А если взять, ну там, я не знаю, стандартную пьесу Шекспира, хотя бы те же хроники Генриха IV, аудитория в театре была самая, ну, то есть полный срез всего общества. Ну, конечно, там самые высшие, когда это во дворце ставилось, но, в принципе, приходили аристократы, сидела публика простая, да, грызли орешки.
И в те дни, когда не давали Шекспира, то там устраивались битвы
медведи, собака,
да. Медведи травили или быков с собаками.
Да, но понимали все, так сказать, меру своей испорченности. От одной части аудитории ускользали одни смыслы, а другая не очень обращала. Ну, то есть она обращала внимание как раз. Я думаю, что аристократам было понятно уличная лексика, потому что очень много смешных фарцевых элементов, скабрезностей, которые в переводах почищают. Так что я не верю. Джонсон там какой-то он... Это не один его выпад против Шекспира.
Нет, ревновал, конечно.
Да, да, ревновал, потому что, ну... Ну, он-то выжил, но он все равно, так сказать, примечание к Шекспиру. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come for baby. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby. Years.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговоры с Цветковым. Сегодняшняя тема – Шекспир.
Проблема сейчас стоит так, что сейчас – да. Это непонятно. То есть у меня есть знакомый, сын моего хорошего друга, родившийся и выросший в англоязычной среде, вполне грамотный. Он говорит, я не могу это читать. Во-первых, это смешно. Ну, смешно, вы понимаете, нелепо ли набяшить братья, хотя шекспировский язык гораздо ближе. Еще раз говорю, эта проблема не только встанет, она встала. Но смешно делать, что вот какой-то фестиваль созвал каких-то драматургов. И кто же эти драматурги, скажите мне? Пусть мне покажут их стихотворные пьесы.
Ну, пока они еще не готовы, но, тем не менее, когда-то с чего-то что-то должно начинаться.
Это с обратного конца начало, вот в чем дело. Вот, это знаете, как бросить учить плавать, а вдруг утонет.
Для меня эта шекспировская проблема, она, как для всех эмигрантов, она была особенно остра, когда я приехал на Запад. Господи, ну как понять, что говорят со сцены? И я помню, как я пошел в Стрэтфорде первый раз в Королевский шекспировский театр. И «Венецианского купца» давали. И «Венецианский купец» как раз известная пьеса, потому что про евреев все знают, это такое дело. Но там это же комедия. И там есть какие-то кольца, какая-то совершеннейшая нелепая история. И вдруг я заметил, что я хочу как сумасшедший. Потому что я уже забыл, что, собственно говоря, мне показывают, потому что смешно. И тогда я впервые понял, что вообще Шекспир писал для сцены. Если вы его смотрите, то в конце концов он пробивает, проламывает сквозь английский
язык.
Вы
никогда не были на представлении Гамлета?
Я был...
Публика хохочет, да, по крайней мере, до известного.
Правильно, потому что у Шекспира всегда смешное есть. Но я помню, я был на представлении потом уже «Короля Лира». Это было очень интересное представление. Это было тоже в Стрэтфорде. Я уже приехал туда чуть позже, я уже чуть больше понимал. Но это не значит, что я понимал, что говорят со сцены каждое слово, потому что никто не понимает. И уж тем более и я. И я смотрел, вслушивался, и вдруг я забыл, что говорят по-английски. Ну, забыл, потому что я смотрю на сцену в ужасе, особенно когда он вырывает глаза.
Ну да.
И это конец был второго, перед антрактом.
Ну, там же в Лире смеяться особенно нечему.
Все остались сидеть на своих местах.
Да,
потому
да.
что так, как они играют, это было совершенно невероятное зрелище. Вы знаете, в это... потом я уже узнал из газет, что на этом спектакле был принц Чарльз, тот самый, которого вы вспоминали. И после спектакля он пришел к актерам, поблагодарил их за игру и сказал, что он все понял и никогда не станет отрекаться от трона. Так вот,
пусть сначала
станет королем.
Да.
Но я к чему это рассказываю? К тому, что для меня два Шекспира существуют. За одним я слежу, и для меня это целая процедура. Я должен сначала прочитать пьесу, понять, что происходит, после этого внимательно посмотреть, после этого еще раз подумать и прочитать. В общем, это серьезная работа. Но другой Шекспир для меня, знаете, это поэт типа Тредяковского. Я его читаю со словарем и пытаюсь разобраться в построении каждой фразы, потому что Шекспир вообще на сложно записывать. Вот что меня поражает, потому что это действительно Тредяковский, его трудно прочитать в любом случае. А как вы обращаетесь к Шекспиру?
Нет, ну почему Тредяковский? Когда у него говорят слуги или какие-то вообще там, я не знаю.
Я хочу сказать, так же трудно читать, как Тредяковского. Я не сравниваю, конечно.
Гамлет нет. Нет, я читаю Шекспира свободно, потому что я его читаю, так сказать, всю жизнь по 10 раз. Ну, я уже знаю, что я буду ожидать следующего. И всю лексику, если вы видели, есть такой лексикон Шекспира,
конечно.
Он не очень толстый, я его знаю весь. Не в этом дело. Дело в том, что любое сравнение с Тредяковским, со словом, с письмами Грозного не работает. Шекспир – это скелет английского языка.
И вот скелет нации, я бы сказал.
Да, еще. Скелет нации. И вот в этом состоит проблема. Английских языков сейчас много. На какой переводить? На австралийский, на индийский? На американский? Что, это будет сколько Шекспиров вообще? И это будут уже... Это в любом случае никогда не будут те Шекспиры. Понимаете, в чем проблема? То есть что-то надо делать, потому что он умирает на наших глазах. Вот я имею в виду живой Шекспир, сценический. А ставить его надо. Потому что если не ставить... Вот был Вергилий, который был в этом смысле скелетом латыни, культуры. С тех пор, как он жил, все вертелось вокруг него. Он был Шекспиром в Риме. И он мертвый поэт. Сейчас. Я его очень люблю, но...
И вы его переводили, как я помню вашу четвертую
книгу. Да, но он мертвый, потому что его не ставят. А если его ставить, я не знаю, как там. Ну там пьес, конечно, нет, да.
Ну, можно, конечно, использовать что угодно. Гомер живой, а Вергилий нет.
Вергилий меньше расходится на мемы, хотя они там тоже есть, но Гомер как бы лежит в основе. А вот тут просто вот у нас есть вот такая вот уже замкнутая и законченная культура, и мы ее стержня не знаем, он до нас не доходит, он приходит в каких-то мертвых переводах.
И это трагедия.
Никто не... Это трагедия, да.
А нет ли опасности музеализации Шекспира? Вот я видел в Англии, в Лондоне есть сейчас театр «Глобус», где ставят шекспировские пьесы. Кстати, там ставят не только англичане, там ставят все в мире. Да, привозят Шекспира какого угодно, индонезийского, зулусского. Но, с другой стороны, Шекспир идет и в репертуарных театрах. И вот представим себе, идет пьеса «Один вечер Шекспира», а другой вечер Чехова. Как это сочетается? Ведь можно ли сопоставить такие
вещи? Знаете, оно ведь до сих пор сочетается. Но конец этой истории будет печальный. Я не предрекаю ничего хорошего. То есть, либо Шекспир сойдет со сцены, но тогда он умрет, и его не будет, при том, что там, чтобы он не сделал с языка. Либо его будут ставить, и его будут ставить, ну, вот в каком-то обновленном виде. Но тогда, вот мне кажется, что... То есть, вообще он не умрет. Его будут ставить по-русски, его будут ставить по-японски, его будут ставить по-немецки.
То есть он может жить в других местах?
Он может жить в других местах. Но это, конечно, да, это уже другие Шекспиры.
Но вообще как с Библией, никто не говорит по-арамейски, а Библия живет.
Ну да, но вот я думаю, что это надо собрать какой-то Всемирный совет мудрецов. Это, конечно, должны решать в первую очередь шекспироведы. Их голос не должен быть решающий, но без них ничего не случится. И вот они должны найти какую-то платформу, каким образом можно это сохранить. Потому что, ну, если его не будут переводить, его не будут ставить. Если его не будут ставить, то он превратится в Вергилия.
Ну что ж, закончим наш разговор стихами. Прочтите отрывок из вашего «Гамлета», чтобы мы поняли, каким барда слышите вы.
Так, ну я понимаю то, что все рассчитывают услышать, хотя бы сначала хотел прочесть что-нибудь другое, но, наверное, прочту то, чего ожидают. Так быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойнее ли в душе служить мишенью, прощам и стрелам яростной судьбы? Или противостать морям тревог и пасть противостав? Скончаться, спать спокойным сном и увенчать кончиной тоску и тысячу природных язв, которым плоть наследник. Вот о чем мы только грезим. Умереть, уснуть, быть может, видеть сны, но здесь загвоздка. Какие смертному посмертно сны приснятся в нетелесной оболочке? Мы в тупике. Подобный оборот чреват крушением всей долгой жизни». Кто снес бы времени позор и розги, гнет подлости, презрение гордеца, отвергнутую страсть, лень правосудия, чиновный раж, всю череду обид, отмеренных достойным от ничтожеств, коль выход в обнаженном острие кинжала? Кто бы кротко нес поклажу усталой жизни, корчась и кряхтя, когда бы страх посмертного безвестия, неведомой страны, из чьих пределов возврата нет, не убивал бы волю, не звал терпеть знакомую беду, а не спешить навстречу неизвестным. Так нас рассудок превращает в трусов, так слабость умозрения истребляет в нас всей решимости врожденный пыл, и дерзость всех поступков, как в потоке течения, разбивается на струи, теряя имя действия. О нимфа, Офелия, сочти в своих молитвах все прегрешения мои. So wise up, Hamlet, rise up, Hamlet, hark up and sing a new refrain. You're incessant monologizing, fills the castle with ennui. Your antic disposition is embarrassing to see. And by the way, your softly grand the answer is to me. You're driving poor Ophelia insane. So shut up, rogue and peasant, grow up, it's most unpleasant. Cheer up, you'll be melon.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Шекспир и музыка. Тривердиев. Про кофе в Нью-Йорке. Одноручный концерт. Столетие Минухина.